идущий от гуляющего. Помните, как гуляющий отвечает на вопрос: ты где? Он говорит: я нигде. То есть как нигде? Ну ты, он же в той же самой точке пространства, просто он никуда не идет, он гуляет. То есть, когда зэки в тюремном дворике объясняет мой учитель, Рав Моше Франк: господа, в движении по кругу нет смысла, то есть там нет приближения, только прямолинейное, пусть даже неравномерное. Только когда у вас есть цель, то отдельные факты вашей биографии складываются в жизнь. А ежели нет цели, то я уже объясню. Господа, есть не наши цели. Например, человеческие жертвоприношения. Нехорошая вещь. Я имею в виду, название автобиографии не читал. Майя Михайловна Плисецкая «Вся жизнь танец». Классический случай человеческого жертвоприношения. Эта гениальная танцовщица принесла себя в жертву людям, ценителям искусства. Не первый, не единственный случай. А есть не рядом, будь помянуты вообще. Помните, самые страшные существа на Земле называются идеалисты. Двуногие придатки идей. То есть госпожа Магда Геббельс 30 апреля 1945 года объяснила и записала секретарша Гитлера, что она убила своих шестерых детей от 13 до 3 лет, поскольку она не хочет, чтобы ее дети жили в мире без идеи национал-социализма. Ну, покончила с собой, понятно. Вы понимаете, что это не женщина, не мама, не человек вообще. Я всегда объясняю, помните мой всегдашний пример, Адольф Эйхман, обладавший двумя признаками интеллигентности, он был лысый и в очках. Ну, помните? Ну, это уже Иван Васильевич, Булгаков, помните? Говорит: облысели, интеллигент несчастный. Человеком не был, ибо обладал только одним признаком, но не двумя. А человек – это не только говорящий внешний признак, интеллект, был интеллектом. И я всегда чуть-чуть уйдем в сторону. Ну, давайте не будем уходить в сторону. Ладно, у нас очень такая тема. Очень много всего, простите, в этой теме. Так вот, я просто хотел про Хану Арм, мы уже про нее вспоминали, которая ввела в 60-е годы, 1,5 года сидела на суде и ничего не поняла. И она ввела в оборот банальность зла. Вы понимаете? Не понимаете. Ну, скажем это. Господин Адольф Айхман на суде 1,5 года утверждал совершенно правду, он говорил: да я вообще говорил никто. Вот высшее звание, которое может достичь девушка в израильской армии, называется подполковник. Это смешно. Например, в КГБ, не рядом будет помянут с израильской армией, да, тот, кто не достигал полковника, звание Путина, помните? Это был диагноз КГБ. То есть те, кто не достигли уровня полковника, это просто диагноз. Потому он сидел в Дрездене и собирал донос. А, естественно, в Западную Германию его. Мы следующий этап. Он говорил: я же, говорит, оберштурмбанфюрер. Ну, для сравнения, Штирлиц был штандартенфюрер, полковник. А этот был... Он был начальник отдела транспорта в СС. Ну, господа, ну... Он, когда рассказывал на суде, по еще двигающейся земле прошел, и кровь... Он говорит: 2 дня заснуть не мог. Это правда. И он говорит: за что вы меня судите? Да я, говорит, ни одного человека, да для меня кровь, да... Я, говорит, только документы, транспортировкой за ним. И понимаете, и Ханард ничего не поняла. А ведь умная тетенька была религиозная, доктор философии, социологии. Она автор книги «Банальность зла». Зло на уровне Айхмана, на уровне идеалистов, оно не бывает банальным. Это мимикрия, вы что, не понимаете? Он просто защищался так. Но за 2 недели до того, как повесили, помните, за что, ну, рассказывает, что в 1938 году, достопамятно, товарищ Сталин встречался с деятелями культуры. И подошел к знаменитой артистке, вроде говорят, правда была, да, Любови Орловой. И сказал ей, шутка, он сказал ей: Товарищ Орлова, ваш муж, товарищ Александра, вас не обижает? Представляете, 38-й год. Она говорит, что вы, товарищ, смотрите, будет обижать, мы его за что? За что? За что? За что? За шею повесим. Шуточки товарища Сталина. То есть соотнесите с годом. И... Как она там инфаркт не получила, это я не знаю. Сильная женщина у нее была. Мы к чему? Мы к тому, что товарища Айхмана повесили за шею. Ровно за 2 недели до этого на вопрос, а как он? Господа, это Израиль, это Деголь, это уже была 6-дневная война, это уже победа израильского оружия. Ну, 62-й год, государство Израиль, его вешают за шею. И он объясняет. Это должно пеплом стучать в каждом не только еврейском, человеческом сердце, господа. Потому что Айхманов есть сегодня. Это которые взрываются, чтобы людей убить, например. Большие идеалисты. Так вот он сказал, единственное, говорит, ты меня не поймешь, сказал он тому, кто вопрошал. Личный охранник у него был на суде. Ну, в смысле, чтобы его не порвали на части. Там 5 инфарктов было. Не, у него нет. И банальное зло тоже существует. Видели морду лица Деменюка? Вот такое свинячье рыло, я извиняюсь. Кто видел? Вот страдал 72 года, когда у нас в Израиле его судили, не засудили. Вот. Ну, ведь тяжкой праці, я не буду переводить на русский язык, заробив геморою сраці. Вот слово геморой вы поняли. Страдал. Больше ничего. Вот такой был. Вот это банальный зло. Но Айхман банальным не был. Айхман в январе 45-го в Будапеште разгружал, немецкая армия, озеро Балатон кровью истекала. Он боеприпасы выгружал и евреев погружал. Он банален. Ханар ничего не поняла. Идеалисты, они не банальны, простите. Ни Сталин, ни Гитлер, ни Мао Цзэдун банальны не были. И Айхман, который оберштурмбанфюрер, после войны на допросах спрашивали у группенфюреров, но как вам, подполковник, вам, генералу, СС мог приказывать? Ну, кто не знает, в конце ноября господин рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер начал сепаратные, помните Штирлица? Начал с Аленом Даллесом сепаратные переговоры. Через группенфюрера Вольфа, это все правда. И был приказ прекратить массовое уничтожение евреев. Конец ноября 44 года. И что? Он не выполнил приказ. Мало того, он заставил группенфюрера, понимаете, она назвала его банальным. И группенфюреры, знаете, что отвечали? А у него, говорит, была идея нацизма. Мы не могли не подчиниться, понимаете? Группенфюреры СС ему подчинялись. Начальнику транспортного отдела. Это не шутки, господа. Это просто такая фатальная ошибка. Это надо понимать. Эти двуногие придатки идей, они не бывают банальны. Это Деменюк банальное зло, да. С поросячьей мордой. Это да. Но Айхман, но Гитлер, но Сталин, но Ленин, не дай бог. Мы о чем? Мы о том, что, оказывается, можно сделать жизнь не банальной, но при этом жизни тоже не будет. Это автоматы зла. Понимаете, в тот момент, когда Гитлер выбирает ненависть к евреям как стержень собственной жизни, в тот момент он перестал быть человеком. И жизни не может... То есть обычная человеческая жизнь, где человек по течению, где он сегодня играет в куклы, понятно его. Ну, я снова, простите, цитирую вам Булата Шаловича Акуджаву. 1965 год, та самая песня, коротенькая песенка, не песня, от которой шестидесятники просто вот... Они не поняли эту песню. А Булат Шалович, кстати, вот у нас просто есть ученик, он сейчас живет в Филадельфии, когда-то он в 66-м году встречался с Булатом Шаловичем, и это авторская интерпретация, то, что я говорю. Помните, девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет. Ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел другой. Ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало прожила. Тут, понятно, уже нет утешения. А шарик вернулся, а он голубой. И, понимаешь, шестидесятники вздыхали, говорили, вся жизнь, вы посмотрите, вся жизнь. Вы не поняли, это никакого отношения, это течение жизни. Это не жизнь, это фон. И целая-целая история, помните, от чего мы в праздник Рош ха-Шана, евреи Ашкеназа, берем рыбью голову. Первый ответ, потому что у рыбы есть удивительное преимущество перед человеком. У рыбы, сравните со мной и с вами, тело всегда идет за головой. Ну, движение у нее такое. А у меня тело может мою, несомненно, умную голову в такие места, что лучше не надо. Но все еще интереснее. У рыбы, господа, есть удивительное преимущество. Потому что если рыба плывет по течению, то есть знаменитый вопрос Рабиновича. Она так и живая? И мне замечательно в Ужгороде уже 15 лет тому назад показали очень узкая быстрая речка. Уж называется. Отсюда город Ужгород. Закарпатье. И здоровенные, я не рыбак, поверьте. То есть можете мне верить. Вот такого размера рыбы. Черные. Невероятно быстро шли против течения. Вы знаете, вопросов не было. Они живые, не живые. Тут вопрос вообще не стоит. Так вот, когда человек идет по течению, то все предсказуемо, и никакой жизни нету. То есть, если Майя Михайловна Плисецкая или Мишель Дансон реализует свой талант на все 100, даже на 115%, понимаете, они забывают об удивительно простой вещи, что мы с вами, конечно, средства, да, и средства для семьи надо добывать, и муж средства для жены, жена средства для... Мы все средства. Но мы же происхождение, не надо забывать своего. Мы же его дети. Слышите? И мы не только средства. Мы же еще и цель. И там, где у человека нет божественной цели, там и жизни нет. Она бы... Вот эта вот событийность, вот это вот... Господа, у самых опора. Понимаете? Я не держал свечки вообще... Даже в собственной семье мало что могу разглядеть. Тем более Родион Щедрин, муж Майи Михайловны Плисецкой. Да? Господа, ну там не нужно, поверьте, мне скоро 57. Там не нужно встать. То, что у них была несчастливая семейная жизнь, это я вам гарантирую. Уж поверьте мне. И что он был не столько муж, сколько композитор, и взаимно. Я не стоял там со свечкой. Ну, поверьте мне. Она и ребенка даже не... Ну, короче, я не перехожу на личность, я не был знаком с Майей Михайловной, и с Мишелем Дассо тоже не был знаком. Но, понимаете, он завещание. У костюме, у гроб, у белых тапках с розочкой почетного легиона. Это уровень Поля Брега, я извиняюсь, который в 94 катается на волнах. Ну, эти стареющие мужики, вы же знаете, это вообще тяжелый случай, которые хотят себе доказать, что они еще... Идиоты. Жалко, конечно. Ну, что делать? Так вот, еще раз повторим. Две всего возможности есть. Одна возможность называется есть. То есть сущее. Это когда человек стремится к божественной чистоте. Я знаю, получается по-разному, но он хотя бы стремится. Он хотя бы не ограничивается, девочка плачет, шарик улетел, а в конце плачет старуха, мало прожила. Насколько идея вот Акуджавы, она понятна. Течение жизни. А жизнь, оказывается, есть только там, где есть против течения. А это очень просто. Нет, это очень непросто против течения. Помните, я же всегда объясняю, что мое амплуа – возмутитель реальности. И самое обидное, когда люди не возмущаются. Потому что я говорю совершенно возмутительные вещи. Вот месяц сейчас такой, у нас жизнь заканчивается. Вы вообще знаете? У нас сейчас жизнь заканчивается. Нам на год дали, заканчивается. И нас в следующем уроке будем это подробно. Нас же смерть идет. А когда-то ведь у нас были раввины, вот Рав Амиэль пережил Гитлера и был главным раввином Амстердама, потом в Тель-Авиве. Так он вообще на своих уроках любил говорить, что, господа, перед Рош ха-Шана, я, говорит, вижу перед собой столько могильных надгробий, а дальше уже гитик. Господа, молодой человек в компании и кричит: ребята, надо что-то делать, потому что под лежачий камень. Мы всегда успеем. В Бости Богу не бывает опозданий. И там, где нет вот этого вот вопроса о смысле человеческой жизни, там нет жизни вообще. И я всегда цитирую одного индивидууму: всю ночь снилось, что он умер. На утро оказалось, что это не сон. А подумайте. Мы о чем? Мы о том, что там, где жизнь проходит в естественных, а братья Стругацкие, самый наш первый курс, помните? Как раз то, что наиболее естественно, наименее присуще человеку. Опоры. Что делает наш змей? Он говорит, подожди, но ты должен заботиться о детях. Ну ты же честный человек. Ты же должен работать. И вот на этой честности проходит вся жизнь. Вы понимаете, я же вас подвожу к пенсии. Ну, это в следующий урок. А что сейчас? Итак, оказывается, и сейчас мы начнем объяснять, то есть пока мы заложили теоретическую основу, а сейчас будем отвечать на вопросы. У нас уже достаточно информации, чтобы объяснить, почему от нашей те десятые. Ну, прежде резюмирую. Если что непонятно, спрашивайте. Понимаете, почему на иврите кружочком, а первое слово, говорит Рав Моше Шапиро, где появляется буква самых. Вообще, если хотите понять смысл каждой из 22 букв еврейского алфавита, посмотрите на первое ее появление в Пятикнижии Моисеева. Как вы думаете, в каком слове появляется буква самых? Первая, раз. А у река Пишон вокруг сада. Исовев вокруг.
Слушайте. Никогда войдет внутрь?
Да, да, вокруг. Она идет вокруг, ну откройте, в самом начале. Там, помните, четыре реки, а Пишон, говорит, четвертая. Еще урок будет, даст Бог, может, в декабре. Удивительно красивый комментарий Мальбима по поводу этих четырех рек, но не все сразу. Так вот, понимаете, самых действительно означает круг. И когда Гитик, ну, от себя тянет, прошу прощения, говорит, что это ноль, то, поверьте, старому математику я не просто так это говорю. Это не просто результат человеческой жизни. Бесцельность. Несвязанность. То есть было множество, которое ничего. Нет. Оно чего для людей? Поймите, гениальность Майи Михайловны Плисецкой, ну простите, она же не только средство. И я цитирую вам Апломбова, придуманного Зиновием Гертом. Необычайный концерт Образцова. Он в еврейской манере, в очередной раз перебивая сам себя, говорит, а в чем, говорит, моя задача? Ну, в смысле конферансье, ведущий концерт. Говорит, незаметно от вас повышать вас, ваш культурный уровень. Вот при всем уважении, да, господа, я не средство. Вы не поверите, вы средство. Потому что, говорят мудрецы, больше всего у кого мы учимся? Ну, учителей. Не, учеников. Я отказываюсь, что ли? У меня здесь монолог, моноспектакль. Чему же я у вас учусь? С кем-то из вас я вообще не знаком? Отвечаю. Вы не поняли, но ради вас мне дают. Это я не умный, вы не поняли. Это ради вас. Откуда учитель получает? От учеников. Ради учеников дают учителю. И понимаете, я живу сегодня. Такого комментария до Гитика не могло быть, не до Гитика личности Гитика, до этого времени. Потому что слово «диджитал» не существовало. Двоичная система в математике – это не новость, поверьте. Бинарность и так далее. Но чтобы увидеть в самых нолик, а в ВАВе единичку, о чем мы? Рейшит – целенаправленность, прямо направленное движение. Теперь снова не цепляйтесь, потому что, например, я о римлянах всегда говорю, что они были тупые до ужаса прямолинейные ребята. То есть прямолинейность не обязательно хорошо, но в этом контексте мы говорим о целенаправленности. Альтернатива, чего змей делает? А змей предлагает нам духовные костыли. Опираемся. И сначала живем ради детей, потом там ради, а потом ради искусства, а потом можно и серфинг, который совсем делать нечего. И так вся жизнь пройдет. И тогда окажется, что вам снился сон длиною в жизнь, снилось, а там ничего не было. Потому что вы прожили всю жизнь как средство. И у вас полнота средств. 6 × 10. 6 × 10, 10 полнота, 6 средства. 6 × 10, я уже начинаю объяснять. Вопросы до сих. То есть, насколько теоретическая база, насколько про один и про ноль понятно? А теперь смотри, что у нас получится. Господа, самое простое. Если вы навестили больного, вы не дали кругу безнадежности замкнуться. Кстати, 60-й круг. А давайте соотнесем. Это я узнал, когда ко мне пришел первый ученик. Учитель говорит, а что это такое град? Оказывается, есть градусы. Вы слыхали? В геометрии. Я думал всегда, что это анекдот. Да? Вот представьте себе какой-нибудь город Ленинград, и вот вокзальная дива объявляет. Московское время 14 часов 8 минут для прапорщиков с электронными часами 1408. Понимаете? Надеваю портупею и тупею. Так вот это не анекдот. Вы будете смеяться, но поделили на 400 частей круг. И это называется градус. Это для военных. Я не шучу. Потому что, понимаете, есть пятый постулат Евклида, господа. А откуда мы знаем, что 180 градусов в треугольничке? А иначе уже не Евклидова получается геометрия. Откуда? Помните? Берем треугольничек. 9 класс средней школы израильской. У нас это учили в 5 классе в советской школе. И сверху пропускаем через вершинку параллельную низу. Пока понятно? Рисовать я не буду. А дальше накрест лежащие углы. Если у вас здесь альфа, то там тоже будет альфа. Ну, параллельные прямые. А внизу здесь бета, и там тоже будет бета. А еще есть гамма. А альфа плюс бета плюс гамма дает вот этот развернутый угол. Секока 180. А два таких развернутых угла дает кружок 360. Понимаете, откуда идет 61? Так вот, когда вы посещаете больного, вы его не исцеляете, мудрецы хотят сказать. Вы, посещая его, выражаете желание, веру, надежду, любовь. Вы не даете замкнуться, 1/60 это минимум. Вы не даете кругу безнадежности замкнуться. А когда капаете, и помните, я сказал, и отвечаю за свои слова, как кошерно можно съесть кусок свинины? Ответ очень прост. Очень просто. Нужно взять 100 кусков говядины и варить их в большом казане. Пока понятно? И мимо должен пройти кто-то, кто случайно. Потому что только теоретически. Вы меня слышите? Я же сказал, теоретически. Случайно уронить в 100 кусков говядины, извините, тот самый не куриный шницель. Дальше. Если это произошло случайно, то как у нас по лохе? Кто-то получит на тарелку, согласитесь, свинячью отбивную и совершенно кошерно может ее есть. Как это произошло? Что лежит, а теперь уже практически, каплей молока в мясной соус? Случайно, естественно. Можете кушать. Кто разрешил? А почему? Если по объему меньше 1/60, вы понимаете, что это значит меньше 1/60? Это значит, что круг замкнулся. 1/60 это тот минимум, который не дает кругу замкнуться. И ежели мы говорим про меньше, чем 1/60, нету. А легким движением руки наших мудрецов свинина превратилась в кошерную говядину. Потому что она по объему меньше. Снова случайно, я подчеркиваю, не дай бог. О чем мы говорим? Мы говорим о внутреннем смысле. Почему именно 1/60? Круг. Ноль. И когда круг не замыкается... Господа, а теперь все совсем просто. Почему 1/60 смерть и сон? Ну вы уже отвечаете, у вас же есть ответ. Понимаете, когда мы говорим 60, мы говорим полнота, средство. Средство не должно быть полным. И если наша жизнь – это опирание на опоры, так жизни не было. Если нет божественной цели у человеческой жизни, то отдельные факты в вашей биографии не соединяются. И очень важно, и Гитлер в этом смысле – показатель. У него идея была глобальная. Понимаете, идея не должна быть глобальной, идея должна быть божественной. А иначе получатся исламисты. Господа, вы понимаете, как проходит моя жизнь? И мудрецы говорят, что мы, вот Гитик больше учится, я уже сказал, больше всего у вас, да? Ради вас мне дают. Но мудрецы сказали еще немножко. Они сказали так, мы у кого больше учимся, у праведников или у мерзавцев? Так вот, я вам не скажу за всю Одессу, да? Но про Гитика я, понимаете, если честно, я же понимаю, что куда мне в праведники? Ну, извините, калашный ряд, ну, да. То есть хочется, я же не скажу, не хочется. Но что меня движет, сравнивайте с собой. Господа, вот мерзости, ну стыдно. Ну просто, просто стыдно. Великая движущая сила человека. Стыд называется. А кому не стыдно? А скотине не стыдно. Вот двуногим скотам, ну вот есть с этой стороны двуногие придатки идей. А вот с этой стороны активная протоплазма. Ну, Роберт Шекли придумал, у него есть такой невероятный рассказ, называется «Абсолютное оружие». И там такие оружие, 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 а в конце он абсолютное. Открывается, выползает рот. И начинает конкурентов убитых. И при этом приговаривает, люблю пассивную протоплазму. А этот, который самый умный, всех поубивал и открыл эту абсолютную, ну, чтобы стать властелином, да? Он понимает, что он сделал. И он начинает визжать. Нормально, господа. И тогда последние слова рта. Он уже приближается. И он говорит, и активную протоплазму тоже люблю. Гениально, господа. Активная протоплазма. Это же про Поля Брыга такое сказать. Ну или про Гитлера. Я бы даже сказал гиперактивная, если про Гитлера или про Сталина. Трудоголики. Кстати, Мао Цзэдун был лентяй. А то, что их объединяло, я уже рассказывал. Мы о чем? Вся моя жизнь протекает между двух краев. С этой стороны идеалисты, а с этой скоты в сапогах. Ну, западная цивилизация, ислам, понятно, да, внешняя, внутренняя. И куда податься бедному еврею? И помогли игроки в бильярд. Кажется, в бильярде есть такой удар, только мастера могут, от двух бортов в середину. То есть это шар направляется, отталкивается и загоняет в луз. Только мастера могут. Господа, нам придется становиться, ну не бильярда, правда, мастерами жизни. Нам нужно, понимаете, не дай бог, без идеалов нельзя. Но идеалистами нельзя становиться. Нельзя подчиняться идее. Божественной идее нельзя подчиниться. Вы попробуйте. А попробуйте. То есть, пожалуйста, можно стать фанатиком-фундаменталистом. Он же полагает, что он божественную идею в мир проводит, когда взрывает себя. Но мы же понимаем, в отличие от него. И Гитлер, конечно, хотел счастья для всех, чтобы никто не ушел обиженным. А с той стороны скоты в сапогах. Живущая, размножающаяся протоплазма. И куда податься бедному еврею? Так вот, давайте продолжать. 1/60. Что у нас еще осталось, господа? На закуску у нас будет 60-10 тысяч. Но у нас осталось самое-самое непростое. Господа, всякий раз посещая, пардон, помните, обозначенный на плане буквами М и ЖО, туалет типа сортир, гениальный гайдай,